темы дня.
Всем здравствуйте, это «Тема дня» на волнах радио «Комсомольская правда», в студии Егор Казаков и Артем Гнатенко.
Доброго вечера всем.
Мы сегодня хотим поговорить о удивительной истории, которая разворачивалась на протяжении нескольких дней в Сочи. И действительно, сначала мы думали, ничего себе сенсация.
Готовили, да, уже били копытом, журналисты устроили драку практически за то, кто же будет разбираться в этой загадочной истории, потому что грозило все это открытиями научными, без привлечения мирового масштаба, потому что в Сочи обнаружилась ранее неизвестная рукопись Пушкина. И не просто рукопись, а 174-страничная.
То есть не одно стихотворение какое-то, а целый сбор.
Да, но перед тем, как она обнаружилась, она сначала пропала. В общем, если бы ее не украли, что уж говорит, никто бы о ее существовании, наверное, бы и не вспомнил. И не узнал бы никогда.
По крайней мере, широкая общественность точно не узнала.
Да, да, в общем, если уж ближе к делу, да, то 51-летний житель Сочи, говорят, что он живет на два города, это человек, на Москву и Сочи, да, пришел в полицию и сказал, что у него пропал уникальный артефакт. Это рукописи 19 века самого Пушкина. И оценил он ущерб в $1 миллион США. Или примерно там 70 миллионов рублей.
Без малого, да. Он сказал, что стал жертвой кражи, что есть у него некая, приятельница-сожительница.
На самом деле, да, но, в общем, когда полицейским рассказали, что пропало, они, конечно...
Оторопели.
Да, да, сыщики вспомнили и применили все свое мастерство, чтобы, в общем, раскрыть это преступление по горячим следам, что называется, и у них там около суток ушло на то, чтобы все-таки найти эту рукопись и того, кто ее украл.
Да, в общем, нашли они эту воровку, начали допрашивать, и давайте послушаем, что она рассказывала на допросе.
Были сожителями, потом он пригласил меня в гости выпить, и я решила украсть книгу. Дома проблемы с ребенком и с мамой. Мама заболела, ребенок сейчас находится в больнице. Нужны были деньги найти коллекционера какого-то.
Такая, в общем, история абсолютно прагматичная, пытается на жалость развести, как говорится.
Ну, да, в общем, женщина, да, жила с этим, Александр, да, мужчина, который заявил о пропаже этой вещи, а женщину зовут Карина. Они какое-то время жили вместе, разошлись, и, в общем, Александр, на самом деле, ей не раз, когда они жили вместе, хвалился, да, своей жемчужиной коллекцией, он называл. Это же, представляешь, что такое рукопись Пушкина, книга целая, которую никто никогда не видел. Коллекционеры с ума бы сошли, потому что, это невероятно. Это просто невероятная вещь. И, конечно же, я думаю, что она сразу заинтересовалась, и когда уходила, да, решила забрать, она думала, что сможет на черном рынке продать, потому что даже на аукцион не надо выносить такие вещи, ты просто нужным людям скажешь, у тебя оторвут с руками, если это действительно Пушкин.
Давай сразу наших слушателей спросим, есть ли у кого-нибудь из них семейные реликвии, да, то какие хотя бы расскажите, интересно. 997-7997 с кодом города 861. 997-7997. Есть ли у вас семейные реликвии, если да, то какие, звоните, рассказывайте. Если нет, звоните, тоже рассказывайте. Например, у меня нет, я по крайней мере, не могу вспомнить ни одной семейной реликвии, которую мне показывали в моей жизни, скажем так.
Обычно это какие-то украшения, может быть, посуда какая-то, во многих семьях есть такие, может быть, маленькие вещи, они не обязательно...
Бабушкино кольцо.
Да, они не обязательно могут стоить очень дорого, это может быть, там, бабушкин платок даже, да.
Папин портсигар.
Да.
Условно.
А еще какие-то вещи при рождении принято детям тоже передавать, и вот там какая-то вещь может уже, там, пятое поколение передаваться при рождении кому-то. В общем, много, да, таких предметов на руках, и они не обязательно имеют какую-то суперисторическую ценность, но для семьи это вещь бесценна.
997-7997 с кодом города 861. 997-7997. Честно говоря, я эту Карину вообще не понимаю, потому что, можно украсть деньги, можно украсть телефон, ювелирные украшения можно украсть, но вот украдешь ты рукопись, что ты с ней будешь делать? Даже если, предположим, да, вот это рукопись Пушкина, но ты, как только ты выйдешь в какое-нибудь пространство этих коллекционеров, антикваров и так далее, вот всех людей, которые в теме, так сказать, ты моментально подсветишься, об этом все моментально узнают. Что ты с ней будешь делать? Это мертвый груз какой-то.
Наверняка есть какой-то черный рынок антикварный, где...
Я сомневаюсь, что он большой, это черный, там 20 человек условно.
Я сомневаюсь, что там гуляет Пушкин по черному рынку, потому что, такие вещи. Это реально ну, человек говорит о том, что у него уникальное непубликованное стихотворение Пушкина, и, ну, это фантастика. Других слов нету, и...
А даже если ты скажешь, что у тебя неизданное стихотворение Пушкина, придет кто-нибудь из какого-нибудь фонда Пушкина и скажет, давай-ка в пользу государства.
Ну вот, кстати, вопрос, да, сразу, когда, ну, задержали эту женщину, возбудили уголовное дело о краже, ну, разумеется, да, ну, то есть она признает, что она взяла чужую вещь, как бы, и догадывалась о том, что она стоит много денег, да, она говорит, 3 миллиона долларов она хотела выручить за эту книженцу, она лежала в Сочи, ну, в доме, кстати, это там не вилла какая-то роскошная, это многоквартирный такой, ну, престижный дом в Сочи, в квартире, вот она просто пришла в гости, прихватила эту вещь. И теперь вопрос, а как она появилась-то в этой квартире? Откуда она взялась? И полицейские, когда возбудили дело, естественно, спросили у этого Александра, откуда у вас эта вещь и с чего взяли, что это Пушкин.
Давайте послушаем, что рассказывал сам Александр, владелец рукописи.
Благодаря долгому и кропотливому поиску этот дневник был найден, мной идентифицирован, было произведено много экспертиз, в результате чего мы получили ценный материал для изучения жизни и творчества Александра Сергеевича Пушкина. Получилось, что мы стали обладателями, как государство, многих утраченных страниц Пушкина, которые до сих пор не опубликованы.
Вот так вот. Угу. Мы, говорит, наша страна, но при этом дневник остается у него в руках, да, и никуда не переходит. Нет,
он говорит, что он ее изучал, и вот в момент, когда он ее изучал, ее похитили у него. И вот, в общем, такая история. И Александр, заявитель, ну, в общем, он ссылается на некие экспертизы и убежден в том, что это действительно Пушкин. И, соответственно, полицейские, ну, когда ты приходишь в полицию и говоришь, что у тебя что-то исчезло, полицейские всегда спрашивают, как ты...
Сколько оно стоит, по-твоему?
Да, какой тебе причинен ущерб? И от этого зависит квалификация вообще. То есть есть кража, да, а есть тяжесть этой кражи. И, соответственно, если для тебя этот ущерб существенный, значительный, большой, то это там определенная статья, да, это подпункт статьи. И поэтому он говорит, да, миллион долларов, не меньше просто. И, конечно, полицейские по самой суровой, это по четвертой части этой статьи, возбудили уголовное дело и светит, в общем, женщине по имени Карина, которая вот бывшая возлюбленная этого коллекционера. Да, ей до 10 лет, вообще серьезный срок, за некоторые убийства
меньше дают. В этом даже есть какое-то благородство, представляешь, сесть на 10 лет за рукопись Пушкина. За древний артефакт.
Я бы не сказал, что благородство, но...
Ну, это какой-то романтизм, знаешь, вот есть 10 лет за...
Романтика есть, но на самом деле это личная трагедия, да? Ну, человек, у нее есть дети, и, в общем, из-за какой-то
книги... Нет, ну, я про другое говорю, что можно же сесть на 10 лет за то, что ты магазин обнес, например, да?
Ну, понятно, кто-то за кражу гуся, да, может отправиться на нары.
А здесь за рукопись Пушкина. Да, но чем дальше копали, тем более интересные подробности откапывали. В частности, в 2012 году этот дневник уже появлялся на просторах интернета, и его также преподносили как настоящую сенсацию, и его выставили на продажу от анонимного библиографа почти за 2 миллиарда рублей, 1,85 миллиарда рублей.
Об этом факте, о том, что эта книга уже была на рынке, ну, вот некий дневник Пушкина неизданный, что он появлялся в сети, рассказали пушкинисты. То есть Пушкин... Это, ну, наше все, да, что называется, все знают. Просто исследователи посвящают очень много времени и очень много людей, которые называют себя пушкинистами, потому что они посвящают свою жизнь изучению творчества Александра Сергеевича, биографии, предметы, связанные с его жизнью, вплоть там до билетов, каких-то чеков, в общем, все, что можно собрать, это все эти люди изучают, коллекционируют, записывают там. В общем, это огромный труд и целая наука.
У нас на связи Виктор Иванович. Здравствуйте.
Здравствуйте. Вот у меня есть старинные такие вещи. Секатор у меня имеется. Давление примерно, лет 130 ему.
130 лет, ничего себе.
А он до сих пор работает, да?
Да, я не точился ни разу. Понимаете, не точился ни разу, я удивился. Потом еще имеется у меня самовар 1896 года.
Ничего себе.
Практически дом-музей.
Это... болит в деревянном переплете, но... как вам сказать... Ну, надо на реставрацию ее. Примерно такие лет 150.
Ничего себе.
Это все по наследству, да, вам досталось?
Да, я храню, хотел, но я сейчас слепой человек, хочу отдать реставрацию ее. Имеется у меня книга «Евангелие» 1914 года.
Виктор Иванович, извините за нескромный вопрос, а кому вы хотите потом это все богатство передать?
Видите, что дело? У меня есть... вот что удивительно, что новое поколение, которое произрастает сейчас, оно не интересуется книгами.
Надо заинтересовать. Спасибо большое за ваш звонок. Да. Мне кажется, ну, каждый предмет, да, он даже если там антиквары не видят в нем какую-то большую стоимость, но, мне кажется, история вот каждой вещи, она может заинтересовать, тем более, что если это внутри семьи, и именно вот историями нужно, в общем, привлекать молодежь к таким вещам, они сразу поймут ценность.
У нас впереди небольшая рекламная пауза, это тема дня на волнах радио «Комсомольская правда», оставайтесь.
Темы дня.
Мы продолжаем темы дня на волнах радио «Комсомольская правда» в студии Егор Казаков и Артем Гнатенко. Телефон нашего прямого эфира 997-7997 с кодом города 861. 997-7997. А разбираем мы интересную и чуть не ставшую суперсенсацией историю про найденный и украденный дневник Александра Сергеевича Пушкина, который всплыл в Сочи, и узнали мы о нем, потому что его украли. Угу. Ну вот мы разбираемся о том, в том, точнее, как вообще эта вся история заворачивалась.
А у наших слушателей мы спрашиваем, есть ли у вас семейные реликвии, может быть, какие-то предметы, имеющие историю, которыми вы дорожите. Вот нам звонил Виктор Иванович, да, он говорил, что у него есть и самовар, и Евангелие, и секатор, 130 лет которому, и он ни разу не точил и до сих пор работает. Ну, я не знаю насчет секатора, мне кажется, штука уникальная, да?
Да.
Но Евангелие есть у многих, действительно, оно передается там конца 19-го, начала 20 века, книг довольно много, и вот в моей семье тоже был, он такой опереживший пожар, обугленное Евангелие, и до сих пор, да, хранится.
Я вообще хотел по самовару еще высказаться. 1894 или 96-й он сказал, это действительно очень... много лет, но тогда-то делали на совесть, как говорится. И, в принципе, если посмотреть вот по бабушкам, так сказать, пройтись, то можно много, наверное, у кого будет найти подобные самовары.
Которые... Нечего по бабушкам проходиться, бабушки все знают и так сами.
И без тебя.
Да.
Телефон нашего прямого эфира 997-7997 с кодом города 861. Если у вас семейные реликвии, если есть, то какие, звоните, рассказывайте. Если нет, то тоже скажите.
А мы возвращаемся к нашей рукописи Пушкина, да, уже мы говорили о том, что вот ее владелец сказал, что это суперсенсация, которая вообще перевернет мир и все знания о Пушкине, потому что...
174 страницы неизданного материала.
Да, да, это просто невозможная сенсация. И, оказывается, пушкинисты, которые давно в теме, они говорят, что в 12 году мы этот дневник-то видели все.
Уже.
Видели. И знаете, оценивали его тогда не в миллион долларов, а в 1 800 000 000 рублей. Да. Ни много, ни мало.
Я описание лота приведу. Превратившийся в полулегенду документ наконец обнаружен московскими исследователями. Тогда 172 страницы было пронумерованы автором от руки. Несколько страниц отсутствуют. Одна, например, хранилась в коллекции господина князя Голицына. А две, относящиеся ко времени восстания декабристов, вырезаны самим автором и уничтожены. Содержат дневниковые записи, цитаты, ранние и неизвестные редакции стихотворений поэта. А также стихотворения, приписываемые и другим авторам, гербарные вставки, сургучные печати, рисунки, в частности, знаменитый портрет Байрона, который упоминается в письмах Пушкина, и в пушкиведческих работах он не был воспроизведен из-за утраты оригинала.
В общем, сенсация.
В общем, уже 2 миллиарда рублей не жалко, только за одно это описание.
Я тебе скажу, забегая вперед, что 2 миллиарда, ну, в принципе, это для оригинала Пушкина вполне себе...
адекватная цена.
Вполне себе деньги, да. Но...
Эти люди так далеки от народа, я просто 2 миллиарда рублей вполне нормально не представляю, как человек сидит и такой думает. У меня вот есть, я люблю коллекционировать, например, какую-то, какие-то элементы старины. Пожалуй, 2 миллиарда рублей мне подойдет. Где эти люди живут?
Ну, ты понимаешь,
такими деньгами.
Речь идет о реально наследии, да? Это человек, сформировавший современный русский язык. Это фундаментальные труды.
2 миллиарда рублей.
Да, это бесценная вещь. Это бесценная, любой искусствовед скажет, если она настоящая. Но связались с Пушкинским домом корреспонденты, и, в общем, в пух и прах разлетелись все чаяния. Давайте послушаем, что говорит директор Пушкинского дома Валентин Головин по поводу этого дневника.
На основании тех страниц, которые мы видели в сети, мы можем совершенно спокойно, без всякого там предубеждения, абсолютно с научных позиций утверждать, я еще раз повторяю слово, утверждать, это не рука Александра Сергеевича Пушкина. И, честно говоря, незнакомая рука. В общем, возникла достаточно типичная и достаточно, ну, не столь часто, но возникающая ситуация, когда нам объявляют о находке нового Пушкина.
Липа. Одним словом, липа. Авторитетно и научно заявляет директор Пушкинского дома.
И Моцарт, знаешь, как рвется наружу? Ну вот.
Ну вот тут-то сенсация наша и погорела. А у нас на связи Василий Иванович. Вы в эфире. Здравствуйте.
Добрый вечер, ребята, земляки. У меня есть одна монетка 1800 года.
Ничего себе.
Она, значит, да, ровно 1800, но это, кажется, Павел Первый на ней там, но она большая, 2 копейки, большая.
Uh-huh. 2 копейки.
Она омененная или бронзовая, а внизу, вот где когда-то кто-то брался за выпуклости, какой-то белый металл.
Uh-huh. Интересно.
Не серебро, потому что серебро уже потемнело давно.
Uh-huh. Вот. Василий Иванович, а что вы хотите с этой монетой делать, сделать?
Я эту монету хочу, не знаю, сколько она чего, угу. Потому что я одному товарищу сказал, он, давай я поеду, узнаю. Я говорю, да нет.
Поедешь, потом пропадешь где-нибудь, да?
А как она к вам попала, если не секрет? Есть какая-то история у этой монеты? Вот вашей.
Ну, я же бывший военный, я мотался по всем, как говорится. А сейчас в коляске сижу вот 5 лет, ага, и думаю, что с ней делать. И думаю, кому, сколько бы она примерно стоила. И стоит ли ее отдавать.
Вы можете попробовать в музей, например, Фелицина обратиться.
Да.
Да нет.
С письмом или приложить фотографию. Может быть, кто-нибудь помог. Потому что на рынке главное не доверяйте мошенникам, потому что, вот как выясняется, очень много подделок, очень много жуликов, которые только и жаждут нажиться на чужом добре, что называется.
Дело в том, что это натуральные дела. Я такую фамилию вам скажу, вы, наверное, знали. Я журналист, и ему он Володя Бабик был такой, знаете?
Uh-huh.
Ну, его нет уже, да. Вот. И мы с ним были в одной экспедиции, и вот она мне досталась.
Действительно, ценная реликвия, ценный артефакт. Спасибо большое, Василий Иванович, за ваш рассказ. Телефон нашего прямого эфира 997-7997 с кодом города 861. 997-7997. Если у вас дома какие-то ценные семейные реликвии, звоните, рассказывайте, что это за такое, интересные интересности, потому что вот нам звонят и рассказывают про секатор 135-летний, про самовар еще с 19 века, про монету 1800 года. То есть действительно такие редкие штуковины, которые...
Но даже если не редкие, то они, я говорю, и могут иметь свою историю, что часто история, которая есть за предметом, а гораздо важнее, ну, самого его, вот, по сути, чем он является. Поэтому вот истории тоже интересно послушать, с удовольствием выведем вас в эфир 997-7997 с кодом города 861. Звоните, рассказывайте.
А мы остановились на истории дневника Пушкина, который
таковым не оказался.
В конечном итоге, да. Директор Пушкинского дома Валентин Головин однозначно и
авторитетно,
со 100% уверенностью сказал, что ребята, расходимся, это не дневник Пушкина никакой. И сказал, что действительно такие штуки порой всплывают, и очень часто, в принципе, исследователи, не только пушкинисты, любые другие исследователи, особенно поэтов, писатели, сталкиваются с подобного рода...
Ну, ты понимаешь, это своего рода золотая лихорадка. Вот мы узнали, да, что Пушкин-то может стоить миллионы, оригинальный Пушкин. И, конечно же, есть много людей, вот как кто-то ищет там монеты, кто-то ищет золото, вот так же же гоняются за тем, что мог оставить где-то свой автограф Пушкин, потому что это огромные деньги. Есть много искателей, и среди них, конечно, много людей, которые заблуждаются. И, в общем, и это один из вот таких случаев, судя по всему. Хотя вот один из экспертов наших не исключает, что там могло что-то быть, но вероятность этого крайне мала. Я предлагаю послушать мнение вице-президента гильдии артикваров-книжников Сергея Бурмистрова. Этот человек также является экспертом Министерства культуры по оценке изданий. То есть человек очень максимально в теме. Давайте слушать.
Практически все на 99% еще в советское время и в досоветское, в дореволюционное время было описано и каталогизировано. И не только то, что хранится в музеях, но и в частных собраниях. Поэтому здесь происхождение очень важно. Если мы видим какую-то рукопись, какой-то автограф, о котором за 100 или за 150 лет ничего не было слышно, то это всегда настораживает. Поэтому если мы находим этот автограф в списках уже давно описанных, значившихся как автограф в частном собрании, то это вот уже начинает внушать оптимизм. Если про это ничего не известно, то, как правило, все заканчивается отсутствием там какого-либо Пушкина. Что касается вещей, связанных с Пушкиным, мы в основном знаем практически всех коллекционеров и держателей каких-то раритетов, связанных с именем Пушкина в частных руках. Про Сумарокова я ничего никогда не слышал, не знаю. Про дневник это тоже никогда не слышал. Но потому как выглядит этот дневник, собственно, для них не дневник, а некоторая памятная книга, то такие книжки были распространены, особенно в первой половине XIX века, в основном среди дамского общества. В них записывали разные понравившиеся стихи, вклеивали какой-то гербарий. Те как бы близкие люди, которые приходили в дом, тоже оставляли какие-то памятные надписи в этих книжках, то есть была такая культура, и, скорее всего, наверное, эта книга относится именно к таким вещам, когда просто вот кто-то переписывал свой дневник, понравившиеся стихи. Нет, конечно, он имеет стоимость, он в очень красивом переплете, ну, в общем, в таком типовом, скажем там, дворянском переплете первой четверти XIX века. Обычно такие книжки у нас продаются на аукционе очень по-разному, ну, в пределах там 50-100 тысяч рублей. Если там нет руки кого-то из известных людей.
Такая вот 50-100 тысяч рублей максимум, никакого миллиона долларов там и нет. Сейчас этот дневник, который оказался, скорее всего, не Пушкину, его вернули законному владельцу, но теперь следователи обязаны будут провести экспертизу, чтобы выяснить, сколько он на самом деле стоит, и от этого уже будет зависеть квалификация статьи. Так что Карине может это прийти на руку, и срок будет поменьше, наказание будет не таким суровым.
Впереди у нас реклама и новости. Это темы дня на волнах радио «Комсомольская правда» в студии Егор Казаков и Артем Гнатенко. Оставайтесь с нами.
Темы дня.
Мы продолжаем тему дня на волнах радио «Комсомольская правда». В студии по-прежнему с вами Егор Казаков и Артем Гнатенко. Телефон нашего прямого эфира 997-7997 с кодом города 861. 997-7997. От истории с псевдосенсацией дневником Пушкина, который оказался ничем иным, как действительно дневником того времени, но совершенно не принадлежащий Пушкину.
Мы выяснили, да, что такие дневники были в моде. Их вели просто светские дамы, которые переписывали понравившиеся им стихи. Но почему-то владелец этого дневника, который попал ему в руки, решил приписать все эти переписанные дамами стихи Пушкину.
Да, и от этой истории с древностями и артефактами мы переходим к дням сегодняшним. А если конкретно, то к тому, как будем мы жить с вами после 6 июня. Напоминаю, именно до этого дня у нас продлен режим карантина в регионе. И именно до этой даты, на данный момент, пока нельзя ни купаться, ни в парках гулять, ни торговые центры посещать, потому что они закрыты, да? Ходить в масках и так далее. В общем, целый ряд ограничений.
Кафе, рестораны тоже закрыты. Ну, не все, а те, кто открываются, получают штрафы. В Краснодаре, например, вчера оштрафовали сразу два заведения за вечеринки. И вот одна была вечеринка, а второй был утренник для детей. И получилось, что массовое собрание людей привлекло внимание, и теперь эти заведения, их владельцы получат серьезные штрафы. Но мы все ждем, когда уже легально, наконец, все откроется, и сколько можно уже. Потому что мы смотрим, конечно же, на Москву, где введены ограничения с приложениями, да, там по дням можно гулять.
Да, и штраф, если ты это приложение не установишь себе на телефон, например.
Да, мы на это тоже смотрим, но мы в первую очередь смотрим на те ограничения, которые там снимаются. И в Москве, например, уже сняты блокпосты, потому что в Краснодаре до сих пор пробки на въезды, проверяют все пропуска. Много машин разворачивают. Сегодня был свидетелем буквально, как...
Вот для меня это непонятно, честно говоря. Зачем, имея 2-3 полосы, ограждать всех в одну и собираются пробки? Мы же знаем, как наши краснодарские и кубанские водители любят по обочинам собираться.
Но это и происходит, одна... причем перед постами ДПС люди, не стесняясь, едут по обочинам, да, это...
Да, если уж режим, так уж тогда, ну, встаньте вы не один человек, а двое, трое встаньте. У вас все равно же там в машине целая толпа сидит.
Да, еще меня удивляет, что, например, на машине за город выезжать нельзя, но при этом пригородные автобусы уже ходят. То есть выехать на общественном транспорте или, например, электрички свое движение никогда не прекращали. Их и сокращали, но они продолжали ходить. То есть перемещаться можно, но вот на общественном транспорте, если у тебя нет красного пропуска, то будь добр, развернись, езжай обратно.
И, конечно, восвояси.
Да, и мы, конечно, ждем вот этих ограничений, когда снимут. Ну и, конечно, лето, пляжи, уже краснодарцы привыкли на море. К 3 июня уже раз 5, да, съездить, разъедать, там, посмотреть, последить за тем, как вода прогревается. И, конечно, хочется уже свободы передвижения и разрешения купаться, чтобы, ну, это не было сопряжено со встречей с патрулем, например, отдых на море.
Стоит отметить, что 1 июня здравницы Краснодарского края приняли первые потоки, скажем так, туристов, ласточки, скажем так, в виде смельчаков, которые не побоялись, отважились приехать в Краснодарский край в условиях карантина.
Я бы сказал, достали свои кошельки, да, не пожалели денег, потому что помимо того, что путевки довольно недешевые в этом году, так еще и нужно тест сдать, справку получить, это тоже все стоит денег, и люди идут на такие жертвы, больше 1000 уже отдыхающих приехали на наш курорт.
Да, и все они не имеют права на данный момент, не имеют права купаться в море.
Да, это забавно, потому что...
И в бассейне, кстати говоря, гостиниц, санатория, потому что только санатории пока работают, и причем с медицинской лицензией тоже нельзя купаться. То есть
люди приезжают и дышат морским воздухом из окна.
Ну, я, честно говоря, это поражаюсь смелости и желанию этих людей.
Ну,
это слушай, называется охота пуще неволи.
Ну, ты знаешь, когда ты сидишь 2 месяца в изоляции, как многие это делали на самом деле, и, конечно, хочется сменить обстановку и пройти, даже пусть это будет изоляция, но она будет хотя бы в другом месте, поэтому я понимаю часть этих людей, которые решились приехать. Ну, мы, конечно же, безусловно, ждем новых решений оперативного штаба, которые объявят, как мы будем жить дальше с 6 числа. И этот день X наступит завтра, насколько нам стало известно.
Да, но уже мы знаем, что в среду, ну, то есть сегодня, мы узнали, что пляжи Краснодарского края вполне себе могут открыться в течение ближайших 2 недель.
Об этом... Уже 2 недели это довольно далекая перспектива. Хочется уже вот в эти...
Слушай, мы в карантине поехали. Уже с 30 марта, с 31 марта же.
То есть ты думаешь, прождали 2 месяца, можем потерпеть еще недельки. И пару недель.
Да, но опять же, твоя правда в этом тоже есть, и 2 недели, если мы берем высокий курортный сезон, это полмесяца, считай, это 1/6, ну или 1/8 часть, значит, курортного сезона, и, соответственно, мы не можем 2 недели просто так отдать, как говорится. Поэтому вот об этом заявила начальник управления безопасности туристских проектов и безопасности туризма из Ростуризма Елена Лысенкова. Она сказала, что это вполне возможно, и в ближайшее время ожидается соответствующее решение губернатора о том, что постепенно пляжи будут работать. Губернатор имеется в виду Кубани, Вениамина Кондратьева. Вот. И мы сейчас свяжемся с корреспондентом нашей редакции «Комсомольской правды» Евгении Острой, которая выясняет вот эти все аспекты. И...
Попытаемся предугадать вместе с ней, что нас ждет с 6 июня. Закончится карантин, не закончится. А какие ограничения будут сняты, может быть, что-то сохранится. Ну и, конечно, мы все понимаем, что в первую очередь это решение будет приниматься, исходя из эпидемиологической ситуации. Я правильно понимаю?
Конечно, ты правильно понимаешь. А я предлагаю пока нашим слушателям порассуждать вместе с нами на эту тему и ответить нам на такой вопрос. Как вы считаете, что после 6 июня будет разрешено, какие ограничения будут сняты или ослаблены? Телефон нашего прямого эфира 997-7997 с кодом города 861. 997-7997. У нас на связи Евгения Острая. Женя, привет.
Привет, ребят.
Почему грустный голос?
Что, неужто завтра не будет никаких послаблений карантина?
На самом деле не грустный совсем даже, просто немного задумчивый. Я просто предполагаю, от чего решили все-таки отменить эти меры. Ну, то есть вы озвучили уже, что в парках, на пляжах, возможно, разрешат гулять. Я думаю, что, скорее всего, они просто, ну, это просто признают, что они неэффективны уже, эти меры. Вот я думаю об этом сейчас.
Ну поэтому вот смотри, мы же все заметили, что Москва у нас является флагманом по, скажем так, решениям. Какие-то, сначала вообще мы чуть ли не под копирку им следовали, да, и не только мы, в смысле Краснодарский край, а в целом страна. Вот. И сейчас Москва, например, с 1 числа, например, открывает торговые центры, кинотеатры, разрешили гулять, заниматься спортом. То есть налицо такой выход из режима самоизоляции. Вот, по-твоему...
Ну, давайте вспомним, что, во-первых, Москва не объявляла карантин. Краснодарский край был в лидерах в этом плане. И я, может быть, я не знаю, закидайте меня... камнями, помидорами, чем там сейчас актуально.
Помидоры еще не созрели.
Я считаю, что это был правильный ход тогда. То есть вся зараза к нам тогда пришла именно вот из столичных аэропортов.
Ну, естественно, да. Карантин-то и был введен для того, чтобы была возможность на 2 недели отправлять в обсерваторы тех, кто прибывает из других регионов.
Я думаю, что желание отправлять в обсерваторы, тем более кормить, поить и содержать там тех, кто туда прилетает, наверное, такого желания не было. Но я думаю, что для того, чтобы соблюсти, так сказать, все... я не знаю, политкорректность, вот такие меры было решено принять.
Чтобы ты имеешь в виду, чтобы не разворачивали отворот-поворот сразу домой, да?
Чтобы не распугать, я думаю, Краснодарский край, он так знаменит своей жесткостью, да, и...
Да, но при этом он знаменит своим гостеприимством, надо говорить об этом, да, потому что мы принимаем по там, десятки, 10, там, 17 миллионов туристов ежегодно, и
это мы с тобой, как правило, эти аргументы предъявляем, когда говорят, знаешь, сколько анекдотов и всего прочего по поводу кубанцев и... их, там, я не знаю...
Не очень там, положительных черт.
Да, да. Да, но да. Это все слухи. У нас для этого вот целая передача этому посвящена.
А мы-то знаем, что мы гостеприимный регион, конечно, но, тем не менее, нам все время приходится доказывать, что мы ни в коем случае там никого не хотим обидеть и так далее и тому подобное.
Ну, на самом деле, мы уже сами все хотим поехать и прорваться к морю и отдохнуть, потому что, ну, после двух месяцев самоизоляции, конечно, хочется и самим жителям немножко подышать морским воздухом, те, кто, естественно, не живут на побережье, хотя те, кто живут,
очень
тоже.
Очень хочется, но, да, я хочу сказать, ребят, что, скорее всего, вот у нас сейчас уже начинаются такие разговоры, что если нет, то наверняка не для... жители как раз-таки Краснодарского края, а для тех туристов, которые возмущаются, что вот они не могут попасть на пляжи. Угу. Вот до завтрашнего заседания пока вот такие разговоры.
Мне уже рисуются в голове пропуски для местных на море. Точнее, для приезжих.
Ну, то есть, каких-то подтверждений пока мы все замерли в ожидании, что называется, и надеемся, что нам снимут, в общем, мы перейдем на следующий этап снятия ограничений из 8
июня. Я ничего не исключаю, да, извини, что перебиваю, ничего не исключаю, просто боюсь, что у нас эфир, время эфира ограничено. Ничего не исключаю, я думаю, что могут даже придумать какую-нибудь очередность посещения пляжей для местных жителей, для кубанцев. Вот я такое даже предположение выскажу.
У нас есть небольшая информация такая, инсайдерская. Мы обязательно с ней поделимся этой информацией с нашими слушателями, поэтому оставайтесь с нами и после небольшого перерыва.
Да, это была Евгения Острая, корреспондент «Комсомольской правды» в Краснодаре. Оставайтесь с нами, после эфира сразу продолжим.
Темы дня.
А мы продолжаем темы дня на волнах радио «Комсомольская правда». В студии по-прежнему Егор Казаков и Артем Гнатенко. Телефон нашего прямого эфира 997-7997 с кодом города 861. 997-7997. А обсуждаем мы то, что нам ждать 6 июня от оперативного штаба, заседания оперативного штаба Краснодарского края, которое... Что, Артем, ты мне подсказываешь?
Оно состоится 4 июня, то бишь завтра. То есть мы гадаем, что будет, да, какие решения, да, озвучат завтра, но вступят они в силу с 6 числа, потому, да, что карантин на сегодняшний день у нас действует до 6 июня, и вот остается 2 дня, и мы, конечно, ждем, все замерли в ожидании, что же будет дальше. И мы говорили о том, что есть вероятность, что наконец-то откроют парки, скверы,
и торговые центры.
Это под большим вопросом, потому что там в Москве, если брать, за пример, Москву, где они открылись,
там много вопросов, кстати, возникло на этот счет.
Там кабины дезинфекции такие стоят. Чтобы зайти в торговый центр, нужно пройти полную дезинфекцию, между прочим.
Кстати говоря, в Геленджике поднимался такой вопрос с главой, и там обсуждали историю с открытиями ТЦ, которые площадью менее 400 квадратных метров. Говорили, но мы же попадаем под эту историю. Но они не знали всей полноты, скажем так, закона, где одним из пунктов является требование отдельного входа. То есть, если мы говорим о нескольких магазинах, то у каждого должен быть собственный вход. Соответственно, торговые центры не могут полностью работать, могут работать только те магазины, которые имеют отдельный вход с улицы. Вот, угу, если такой магазин имеется, тогда, в принципе, можно. А торговые центры, в принципе, в нашем с вами обыденном понимании, пока что под запретом. Но мне кажется, что очень много людей уже хотят. Потому что некоторые магазины, я вот вчера мимо проезжал одного из магазинов одежды, мужской и женской. Время было 7:30, примерно 7:20 вечера, разумеется. И людей там было, ну, очень много людей, очень много ходили, и у них вешалки с одеждой, с разной.
Поэтому... Но есть строительные магазины, которые уже начали работу, и там тоже очень много людей. Продуктовые магазины, весь карантин, да, не прекращали работу, и большие, и маленькие, и там тоже все время находились люди. И поэтому вопрос, чем сейчас мешают парки, да, почему в парке-то нельзя гулять, если можно ходить в тени, прекрасно наслаждаться свежим воздухом и просто держать дистанцию от других людей. Мне кажется, ничего такого в этом нету. И не только мне и тебе так кажется, и нашим слушателям наверняка тоже. Ну, теперь, наконец-то, всерьез это обсуждают и в тех местах, где принимают решения. И вот буквально несколько минут уже во время эфира, да, несколько минут назад пришла информация о том, что главы курортных городов просили губернатора, в общем, это было не публично, да, о том, чтобы открыли все-таки в курортных городах пляжи и прогулочные зоны. И, в общем, уже поступает информация, что с большой вероятностью послабления в работе курортов будут, и губернатор объявит об открытии пляжей и прогулочных зон, и мы, конечно, с нетерпением этого ждем.
Действительно, это такая будет веховая история, потому что я вот был на выходных в Анапе, я лично видел, как некоторые спуски к морю заварены, ну, специальными железными оградами. Uh-huh. Некоторые входы, проходы к пляжу просто перетянуты ленточками, но абсолютно номинально. Но стоит отметить, что если в Сочи, вообще обычно в Сочи же теплее, градуса на 2 стабильно, и море, и температура, то в Анапе пока еще прохладновато с точки зрения нас с вами, потому что там 18-19 градусов температура, и для нас это с вами пока еще так бодро, свежо, но для жителей северов и средней полосы это вполне себе
18-19 градусов, комфортно. Ты имеешь в виду температуру воды?
Да.
На солнце-то уже поприятнее, поэтому купаться вполне можно. Вода бодрящая, как любят те, кто приезжают в июне, да, в конце мая открывает сезон, она в это время чистая. Это немаловажно. Пусть она будет прохладная, но зато чистая, потому что еще много людей не приехало и, в общем, не взбаламутило воду, что называется.
Что, по-вашему, будет озвучено 4 июля на заседании оперативного штаба? Какие ослабления режима карантина или, может быть, вовсе его отмену будем ожидать после 6 июня? Звоните, рассказывайте нам в эфир. Его телефон 997-7997 с кодом города 861.
Мы разговаривали с нашей коллегой Женей Острой, да, она выразила такое опасение, что отменят многие ограничения только из-за того, что они просто не работают. Потому что посмотрите в окно, и все уже давно ничего не соблюдают. с одной стороны, это возможно так, а с другой стороны, в любом случае, все упирается в рекомендации Роспотребнадзора и текущую эпидемиологическую ситуацию. Тут мы задаемся вопросом, а что там у нас вообще с коронавирусом, потому что мы про него как будто бы забыли, да, мы все сфокусировались на возвращении к нормальной жизни, но, тем не менее, инфекция еще существует, и каждый день подтверждаются новые диагнозы. И вот буквально, да, за последние сутки мы говорим о том, что 81 житель края получил этот диагноз, подтвердился. Это люди от 4 до 85 лет. Вот, из них 24 – это жители Краснодара, в Тихорецком районе 7, Гулькевичском 6, по 5 заболевших в Кавказском, Услабинском, Динском районах. В общем, 4 случая есть в Тимашевском районе, 3 в Армавире, Белореченске, Новороссийске, по 2 в Мостовском, Павловском районе. То есть инфекция охватила, ну, продолжает распространяться, хоть и небольшими темпами, по всему краю. Но суммарные эти показатели у нас уже раньше было 99-98, сейчас мы говорим о том, что 80-81, и количество выздоровевших растет. Это самый главный показатель, потому что все больше людей получает иммунитет, да, и, в общем, живые, здоровые, наконец-то победили эту болезнь. И наши госпитали коронавирусные получают облегчение, да, потому что все меньше коек там занято.
Да, ну вот на сегодняшний день у нас 75 выздоровевших было в Краснодарском крае, а в Адыгее, сейчас ищу по списку, где же тут она у нас, где же тут она у нас, где же тут... А, вот 52. 52 ну, человека.
Если говорить общие цифры, то с начала эпидемии, да, в Краснодарском крае диагноз коронавирус был поставлен 4068 раз. 4000, это довольно, ну... Звучит, да, много, но на самом деле выздоровело 2917 человек, то есть чуть больше тысячи сейчас продолжает лечение.
Ну и опять же, 5,5 миллионов или даже 6,5 миллионов у нас в Краснодарском крае живут, и на эту массу людей 4 тысячи заболевших.
Да, ну и, к сожалению, мы должны, да, сказать о том, что 38 человек умерли с диагнозом коронавирусной инфекции, и вот за последние сутки плюс 2 таких случая тоже произошли, но если брать процентное соотношение, конечно... Когда эпидемия приближалась, да, опасения были гораздо серьезнее по поводу количества людей, которые могут закончить, да, летальным исходом. Ну, вот сейчас эпидситуация, по крайней мере, нам, как не специалистам, кажется более-менее нормальной. Поэтому нет ничего препятствующего, на наш субъективный взгляд, тому, чтобы снимать ограничения.
Здесь самое главное не перерасслабляться, так скажем, потому что можно слишком сильно расслабиться и снова в режим карантина
попасть. Масочный режим никто не отменял, и, конечно, когда к нам поедут со всех регионов, нам нужно просто бдить и держать ухо востро.
И не забывать, что все-таки самоизоляция и дистанции не просто так придуманы.
Ну, жаркие объятия, да, и курортные романы придется немножечко...
Курортные романы.
Да, прикрутить.
Это были темы дня на волнах радио «Комсомольская правда». В студии были Егор Казаков и Артем Гнатенко. Слушайте нас по понедельникам, средам и пятницам в 17.03. Мы начинаем самые актуальные темы для вас, для нас. Обо всем поподробнее. Ну, до пятницы, друзья, не болейте. Пока.
Темы дня. Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Вологда 99.2 FM. Казань 98 FM. Краснодар 91 FM. Москва 97.2 FM. Слушаем всей страной.